Сиха Ребе из 17-го тома Ликут и Сиха есть на главу Ахрей, сказанное в 1970 году. В этой сихе, в этой беседе Ребе обсуждает закон о первосвященнике, о Коэн Гадоле в Йом-Кипур, о котором написано, что Коэн Гадоль должен быть в Йом-Кипур именно женатый. Сказано в нашей недельной главе в Хипер Беадей в Адбисей, что он, Коэн Гадоль, своей работой искупит за себя и за свой дом. Говорят наши мудрецы, что такое за свой дом, что такое его дом. Его дом – это есть его жена. И из этого предложения мы учим, что Коэн Гадоль в Йом-Кипур должен быть именно женатый. Его работа не будет считаться кошерной, если он не женат. И эта обязанность, что Коэн Гадоль должен быть женат, это особенный закон, который сказан именно про Йом-Кипур. Это не так все остальные дни года. Все остальные дни года Коэн Гадоль не обязан быть женатым. Все остальные дни года Коэн Гадоль может участвовать в работе. И он имеет право участвовать в любой работе. Но в этом нет никакой обязанности, чтобы он был женат, то, как это в Йом-Кипур. На первый взгляд нужно понять и объяснить это. Работа Йом-Кипура – это очень возвышенная работа. Там в Йом-Кипур соединяются воедино все ступени святости в одном месте, в одно время. Все еврейские души – самый высокий уровень поднятия, выражаясь языком ойлом Шона Нефеш, что мир разделен на пространство, время и души, то это самый возвышенный момент и пространства, и времени, и души. Работа происходит в святой святых, в самом святом месте, в Йом-Кипур, самый святой день. И работает эту работу Коэн Гадоль, про которого сказано, что Всевышний отделил его, Коэн Гадоля, осветил его, Кидыш Кадошем, самой высокой святостью, Гадол Меехов, самый высокий и возвышенный своих братьев. Почему же именно такой день, такая работа Коэн Гадоль Йом-Кипура должна быть именно Коэн Гадолем, который женат, который обязан быть женат? Вопрос еще более удивительный и более сильный. Одна из подготовок Коэн Гадоля к Йом-Кипуру, что в течение 7 дней отделяют Коэн Гадоля от его дома, то есть от его жены. И именно перед Йом-Кипуром, не перед остальными днями. То есть, с одной стороны, он должен быть женат, с другой стороны, 7 дней не быть со своей женой 7 дней до Йом-Кипура. Это само по себе является вроде бы доказательством, что то, что Коэн Гадоль в Йом-Кипур должен быть женат, это какой-то отдельный закон, говорящий о цельности Коэн Гадоля, и поэтому это требуется в сам Йом-Кипур. Продолжает Ребе во втором пункте своей беседы, что по объяснению всего этого закона, что Коэн Гадоль должен быть женат в Йом-Кипур, может быть на самом деле рассмотрено двумя путями. Еще раз, этот закон, что он должен быть женат, на этот закон можно посмотреть с двух различных сторон. Один вариант, как смотреть на этот закон, что то, что есть такой закон, что работа Йом-Кипура должна быть Коэн Гадолем женатым, это именно задача и работа Йом-Кипура. Это закон работы Йом-Кипура. Это не закон Коэн Гадоля, а закон Йом-Кипура. Что та работа, которая совершается в Йом-Кипур, Йом-Кипурная работа должна быть посредством женатого Коэн Гадоля. Это один способ, как смотреть. Другой способ смотреть на этот закон, о том, что это не работа должна выполняться, а именно сам Коэн Гадоль должен быть женат. Что сам Коэн Гадоль обязан быть женат. И есть реальная разница в этих двух подходах. Потому что в Йом-Кипур есть работа Йом-Кипур, есть также обычные работы, которые совершаются каждый день. Но, так сказать, так как это Йом-Кипур, это каждодневные работы, конечно же, совершаются и в Йом-Кипур. Так если мы подходим к этому вопросу, что весь закон о женатом Коэн Гадоле, это только потому что работа Йом-Кипура должна быть женатым Коэн Гадолем, тогда остальные работы Йом-Кипура могут быть совершаться будут кошерны, если совершил их Коэн Гадоль неженатый. Если мы же говорим, что это закон на Коэн Гадоле, что Коэн Гадоль не является кошерным, если он не женат, тогда и остальные работы, даже не юнкиперные, которые он совершит в Юмкипр, тоже будут ему не засчитаны. И получается, по этому объяснению, что Рамбам считает по второму мнению, потому что Рамбам так пишет в открытую, что это и цитата из Рамбама, что все остальные работы Юмкипора, даже обычные работы каждодневные, например, воскурение обычных благовоний каждого дня или зажигание миноры каждого дня, все должно быть произведено Коэн Гадолем, именно женатым. То есть мы видим, что Рамбам считает, что это закон именно не работы Юмкипора, а это закон именно на Коэн Гадоле, что он должен быть женатый. Для того, чтобы это все понять более подробно, Рэбе продолжает в третьем пункте своей беседы, что все это будет понятно в предисловии еще слов Мишны. Да, Мишна говорит в Хипер Бадой Виад Бесей, что он Коэн Гадоль искупит за себя и за свой дом. Мишна говорит Бейс из Виштей. Его дом – это есть его жена. На первый взгляд, если мы объясняем, Мишна объясняет, комментаторы говорят, что Бейс и его дом – это есть его жена. Почему бы Торе так не сказать в открытую? Искупит он за себя, за свою жену. Почему Тора говорит, искупит за себя и за свой дом, что мы должны учить, дом имеется в виду жена? Почему не написать в открытую? Искупит за себя и за жену. Это не то, что Тора, как во многих других случаях, объясняет подробно целое слово, что дом имеется в виду то-то и то-то и то-то. Тора говорит «бейсей иштей», да, меняет слово на слово, что дом имеется в виду жена. Если так и так это одно слово, то почему же не написать то же самое слово «и что» его жена? Поэтому необходимо сказать, говорит Ребе, что дом здесь, когда Тора именно называет жену домом, Тора хочет подчеркнуть что-то. Что дом – это именно жена. Потому что, когда мы хотим подчеркнуть и сказать, что Коэн Гадоль должен быть женатый в Юмкипор, это потому что у него должен быть дом. А дом – это есть только тогда, когда есть жена. Чтобы понять все это более подробно, что дом – это есть жена, нужно сначала нам еще привести то, что мы находим в трактате Шаббат, в Талмуде трактата Шаббат, что там сказано следующее. Сказал Раби Йоси, всю свою жизнь никогда я никак не называл по-другому свою жену, кроме как дом. И никогда не называл своего быка, кроме как мое поле. Да? Так говорит Раби Йоси. Жену, так он называл, мой дом, ты мой дом. Своего быка он называл всегда, ты мое поле. И Раши там комментирует, почему мою жену, говорит Раби Йоси, я всегда называл моим домом, потому что жена есть основа дома, фундамент дома. Ну а бык – поле, потому что бык – это основа поля. На первый взгляд непонятно. То, что говорит Раби Йоси, является продолжением других изречений Раби Йоси, которые там приводятся в Талмуде, о различных хороших видов поведений, которые он делал. В чем же состоит вот это величие того, что Раби Йоси назвал свою жену именно домом? Объяснение в этом, говорит Ребе, в четвертом пункте своей беседы, что вот это поведение Раби Йоси, оно выражает его подход в работе Творцу. Как смотреть на все творение? Что не просто можно смотреть, что есть хозяин у этого мира, не просто видеть, что Всевышний сотворил этот мир, и сотворил этот мир для служения Богу, но более того, Раби Йоси этим выражением показывает, что он видел во всем и в каждом творении Всевышнего цель данного творения, а не просто отделенное творение, как оно есть само по себе, а то, как это творение является именно целью общего мироздания Творца. До такой степени Рабби Йоси на это смотрел, что он называл каждое творение в мире Всевышнего по цели, для которой это творение было сделано. Поэтому он не мог называть жену просто жена. Потому что когда он смотрел на свою жену, он видел свой дом. Она фундамент дома. Так как институт свадьбы является преддверием для создания цели свадьбы, то есть еврейского дома, выполнение мицвы про урву плодиться и размножаться, построить дом в Израиле, который является результатом несуин, свадьбы, поэтому он понимал, что его жена есть его дом. Наподобие того, как мы находим в наших комментаторах объяснение, почему не было установлено браха благословления на кидушин. Да, мы не говорим броху, жених и невеста не говорят броха шер кидушон убе митсвейсу висвон лыгады шеса иша. Жених не говорит это. На другие же митсвы есть броха. Потому что, почему нету брахи на кидушин? Потому что выполняется эта митсва кидушин только потом, когда рождаются дети, через митсва прорву, плодиться и размножаться. И поэтому Рабби Йоси и говорил, я называю свою жену домом. Остальные мудрецы, у них были времена, когда они в своей жене видели только жену, а не дом. Видели это само по себе. Без того, что это цель, фундамент еврейского дома. Что это тоже имеет важность по Торе. Как мы находим в Торе закон, да, про жениха, первый год, чистый будет он для своего дома, веселит будет, он будет веселить свою жену первый год, не идет в армию еврейскую. И про праздники написано, будет веселить он, мужчина, свою жену. Муж и жена, если удостоились шхина между ними. То есть есть понятие муж и жена по Торе само по себе. Это правильное понятие. Однако Рабби Йоси был другой, чем все мудрецы. Он имел другой порядок в работе Творцу. Что все существование всей его семейной жизни было только для того, чтобы выполнить мицву про урву. Выполнить цель, что не для пустоты сотворил Всевышний, а для населения земли сотворил Всевышний этот мир. Поэтому у него идея жены была изначальной идеей именно цели всего существования, то есть дом. И опять-таки, мы не говорим, что это единственная правильная работа. Другие мудрецы, которые тоже были цадиким, они так не говорили. У них была жена и дом, и жена. Но это было поведение Рабби Йоси. Подобие этого можно привести из того, что сказали наши мудрецы. Кто есть мудрец? Мудрец тот, кто видит то, что будет, то, что родится. Что простое объяснение в этом, что мудрец понимает и знает, как каждая вещь произойдет в будущем. Да? Он знает то, что будет. Не просто знает, он видит, подчеркивают наши мудрецы, то, что будет, то, что родится. Это больше, чем знание и понимание, это видение. Мудрец видит то, что произойдет. Как будто бы они уже произошли. И в этом и состоит мудрец, что он не просто это понимает и знает, для него это уже как будто бы есть. Вот то же самое. Рабби Йоси смотрел на свою жену, как на дом. Через это также становится понятным то, что Рабби Йоси говорит, никогда не называл свою жену, я не иначе, как только домом. И это идет в продолжение другого изречения Рабби Йоси до этого, где он говорит следующее. Пять раз, говорит Рабби Йоси, я имел близость со своей женой и посадил я пять великих дерева в еврейском народе, его пять великих сыновей, больших праведников. Потому что этот предыдущий маамар, это изречение Рабби Йоси, показывает все его содержание следующего его изречения, что его жена для него была не что иное, как создание дома в еврейском народе. Пять детей, пять деревьев, которые он посадил. Поэтому он изначально, с самого начала называл свою жену моим домом. Более того, не только в случае с женой, но так он поступал во всех отношениях жизни. Он видел цель всего. И это он подчеркивает, что даже на быка он смотрел не на как что-то отдельное, а именно цель, поле. Так же и бык. Он видел в нем его назначение, поле. Идея великих сил, которые содержатся в потенциале, в силе быка. Что через то, что пахаешь и сеешь поле, да, и собираешь урожай. Так он видел, почему есть такие силы у быка, почему в этом материальном мире есть такие силы. И никогда он не назвал своего быка. Быка назвал именно поле. То есть всегда во всех, даже материальных, физических аспектах всего мироздания он видел цель. И опять-таки это не работа каждого, но это была его работа. Продолжает Рэбе в пятом пункте своей беседы, что во всем и через все вышесказанное становится понятным величие того, что Коэн Гадоль в Йом-Кипур должен быть именно женатый, и мы это учим именно из предложения «И искупит он за свой дом имеется в виду его жена». Это означает, что это и был уровень Коэн Гадоля в Йом-Кипур, смотреть на его жену как на дом. Это цельность возвышенности Коэн Гадоля. И опять-таки, это не работа Коэн Гадоля все остальные дни, но это его работа Йом-Кипура. И как сказали наши мудрецы, что любой, у которого нет жены, он не есть Адам, не есть человек. У любого, у которого нет дома, он не есть человек. Да? То есть то, что, через то, что у человека есть дом, то есть жена, он человек. Поэтому Тора подчеркивает именно тот, у кого нет дома, он не есть человек. Для того, чтобы подчеркнуть, да, уровень вот этого подхода, да, что жена это и есть основа и фундамент дома, как говорил Рабби Йоси. И так как закон, что Коэн Гадоль в Йом-Кипур должен быть именно женат, это не просто обязанность, но в этом выражается цельность Коэн Гадоля, что тогда он цельный, тогда у него есть дом, иначе он не Коэн Гадоль, иначе он не человек. Поэтому этот закон верен про любую работу Коэн Гадоля, даже обычной работой Коэн Гадоля, как пишет Рамбам, как мы привели Рамбам раньше, не специальные Йом-Кипурные работы, а другие работы, совершаемые в день Йом-Кипура, тоже должны быть исполнены Коэн Гадолем, именно женатым. И продолжает Рэбе в шестом пункте своей беседы, что, как известно, есть связь между началом любого трактата Талмуда и его концом. И из этого понятно, что эта связь, она может быть выучена, и всегда, когда делается окончание на трактат Талмуда, мы находим и пытаемся найти эту связь между началом и концом трактата. Также и в нашем случае. Идея того, что дом – это есть жена, которую мы читаем в начале, в первой мишне трактата Юма, имеет отношение к концу последней мишне этого же трактата, трактата Юма. Что написано в конце последней мишне, в Талмуде, на последнюю мишну трактата Юма? Написано следующее. «Сказал Рабби Акива, Ашрейхам Исрол, счастливы вы, Израиль, лифнеми атем митагарим, уми митагар эсхам. Счастливы вы, евреи, перед кем вы очищаетесь, и кто очищает вас, ваш Отец, который на небесах». Да, так до Йом-Кипура где очищение, он говорит, счастлив Израиль, перед кем вы очищаетесь, перед Всевышним, и кто очищает вас, Всевышний, Отец на небесах, как сказано, узрактим алейхам аим тейрим, тхартем, буду брызгать, говорит Всевышний, я на вас чистые воды, и очиститесь вы. И еще сказано, миква Исрол Ашем, что миква еврейского народа является Ашем. Как миква очищает грешных, так и Всевышний очищает еврейский народ. Поэтому миква Израиля есть сам Творец. Чтобы понять эту связь между приведенным сейчас концом трактата Йома и началом, где говорится о том, что дом — это есть жена, а жена — это есть дом, давайте мы сначала приведем несколько интересных моментов, обратим внимание на несколько интересных моментов из приведенного изречения из слов Раби Акивы. Во-первых, на первый взгляд, что Раби Акива нам хочет здесь сообщить? Это само по себе известно и понятно, что только Всевышний есть тот, кто очищает грешников, как написано во многих-многих других местах. Он есть тот, кто очищает. В особенности, что там, перед изречением Раби Акивы, уже было написано в Мишне, учил Раби Лозер бен Азария, перед всеми вашими грехами, перед Ашем вы очиститесь, что грехи между человеком и Творцом Йом-Кипур очищает и искупает, а преступление между человеком и другим человеком Йом-Кипур не очищает, пока не простить, пока человек не попросит прощения у другого, что из этого всего понятно, что чистота Йом-Кипура приходит перед Ашемом от Ашема. Понятно, что Всевышний тот, кто очищает и искупает. Так что же Раби Акива добавляет на слова Раби Лозера бен Азарии? Второй пункт. Удивительно еще. Почему должен Раби Акива приводить доказательства, что Всевышний очищает еврейский народ из предложений, из пророков, из Иехескеля? И еще приводить другое доказательство из Ермиягу, когда это открыто написано в Хумаше, в Пятикнижье. «Ашем и хапер алейхам» – Всевышний искупит вас, очистит вас от всех ваших грехов. Зачем Раби Акиве приводить доказательства из пророков? Я буду брызгать на вас чистую воду. И второе предложение, что Всевышний есть миква для еврейского народа. Казалось бы, да, наоборот, приведи простое предложение из Хумыша, из Пятикнижья, где четко написано, что Всевышний очищает еврейский народ. И это нельзя объяснить тем, что Раби Акива спорит с Раби Лозером бен Азария и считает, что Всевышний очищает также на грехи между человеком и другим человеком, даже если он не попросил прощения у другого человека, потому что то, что написано, сказал Раби Акива, а не Раби Акива говорит. Понятно, что никакого спора там нету. Да, когда есть спор между первой частью, между одним мудрецом и другим, то написано, первый мудрец говорит так, а другой мудрец говорит так. Это не написано. Написано, Раби Лозер сказал что-то одно, а потом написано «Ом Раби Акива», еще сказал Раби Акива. Когда написано сначала слово «Омар», сказал Раби Акива, то имеется в виду, что он не спорит, а это просто какое-то еще новое дополнение. Так непонятно, в чем же здесь дополнение. Также невозможно это было бы объяснить, вот это изречение Раби Акивы, что Раби Акива просто добавляет, что даже после того, когда он попросил прощения у другого друга, тогда приходит прощение от Всевышнего, потому что это тоже уже объясняется. Да, понятно, что после того, как человек попросил прощения у другого, там уже приходит Всевышний и очищает человека. И это то, что Раби Лозер Азария сам и сказал, что Всевышний все очищает, но вот между другом и другом сначала попроси прощения, а потом Всевышний тебя очистит. Так что же Раби Акива здесь добавляет? Почему он приводит эти два доказательства из пророков? Что Раби Акива хочет сказать? Так объяснение во всем этом Рэбе продолжает в седьмом пункте своей беседы, что точно так же, Как мы говорили в начале трактата о том, что дом – это и жена, это не просто условия в работе Йом Кипура, но это цельность Коэн Гадоля. И поэтому именно он должен делать все работы, как пишет Рамбам. То же самое то, что говорится в конце трактата. Искупление и чистота, которые происходят в Йом Кипур. То, как это объясняет Рабби Элазар бен Азария, мы только выучили, что Йом Кипур он искупает. День Йом Кипура искупает. Рабби Акива добавляет, что то, что Йом Кипур искупает, это не только потому, что день Йом Кипура искупает, но это потому, что Исроил, еврейский народ, счастлив. Это сами евреи такие, что у них происходит искупление, что Всевышний их очищает. И это то, что говорит Рабби Акива, и приводится для, как доказательство для этого именно пасук «И брошу, и брызну я на вас чистые воды», из которого доказывается, что Всевышний очищает евреев не просто в Йом-Кипур, а всегда. Из предложения «брошу на я вас чистые воды, брызну я на вас чистые воды» понятно, что истинная чистота, когда придет Машиах, происходит не потому, что есть Йом-Кипур или какие-то другие второстепенные вещи, а со стороны святости и чистоты самого еврейского народа, да, про который написано, что даже если согрешили, они все равно остаются дети Бога. Поэтому Ашрейх и Мисрол, счастливы вы, Израиль, просто счастливы по сути, не только в Йом-Кипур, а в любое время. Не со стороны того, что они делают шуву или Йом-Кипур или так далее, а просто по сути, в любое время, в любое место, просто потому что Ашрейхем Исраил, счастлив еврейский народ, что еврейский народ, его отец на небесах, это Творец. И из этого учится даже и на Йом-Кипур, что Йом-Кипур тоже это не просто потому, что это святой день, а потому что еврейский народ очищается перед Всевышним. И это еще недостаточное доказательство, поэтому он приводит еще и следующий пасук, миква Исроил Ашем, что просто по сути Всевышний является миквой еврейского народа. Как миква очищает, так и Творец очищает еврейский народ. И добавляет Ребе, спрашивает еще один вопрос во восьмом пункте своей беседы, что тут, конечно, еще нужно понять. Что можно было бы привести только второй тогда посук. Все, Всевышний очищает еврейский народ, как миква. Зачем тогда первый просук, первое предложение про то, что Всевышний бросает чистые воды, брызгает чистые воды? Объяснение в этом следующее. Разница между двумя этими предложениями, и я брошу на вас чистые воды, и то, что миква еврейского народа есть Всевышний, это как разница между брызганием воды и окунанием. Что брызгание воды – это бросается вода на другого, брызгается вода через кого-то еще, а в микву человек идет сам. Брызгание воды через кого-то, окунание делает человек сам. То же самое на духовном уровне. Чистота в микве на духовном уровне. Это еврей может сделать сам. Он может, так сказать, себя очистить. Брызгание – это очищение сверху, от Творца, полностью. Поэтому, когда Рабби Акива хочет привести доказательства об очищении еврейского народа, со стороны их сути того, кто они есть, что это высшее ограничение любых пространств и времени, он приводит именно предложение Зракти, что я брошу на вас чистые воды, что это Всевышний, вне зависимости от дел еврейского народа, в конце концов очистит еврейский народ. Однако, мы хотим подчеркнуть, что также есть работа евреев, что евреи тоже окунают себя в микву. Поэтому есть преимущество в каждом из этих предложений. Одно предложение показывает на то, что Всевышний очищает евреев, другое о том, что еврейский народ за счет своей работы тоже очищается перед Творцом. Продолжает Рэбе в девятом пункте, что вот эта чистота, которая происходит сверху, со стороны сущностной связи еврея и Всевышнего, это вот брызгание чистой воды, которая очищает нечистоту. Подобие этой этого закона есть также и в микве. И это то, что Раби Акива говорит. Миква очищает от грехов, так же и Всевышний очищает еврейский народ. Эта чистота миквы тоже берется со стороны Всевышнего. И поэтому Раби Акива подчеркивает и говорит, как миква очищает нечистых. Ведь на первый взгляд понятно, что миква очищает нечистых. Зачем добавлять, как миква очищает нечистых? Просто можно было написать, как миква очищает, так и Всевышний очищает. Почему добавлять, как миква очищает нечистых, так и Всевышний очищает? А объяснение в этом следующее, что закон в случае миквы, что окунание в миквы очищает даже от части нечистоты. То есть, тогда, когда человек имеет на себе разные виды нечистоты, и все виды нечистоты не могут быть очищены миквой, то, по крайней мере, даже те более легкие виды нечистоты человек может окунуться в микву, и они будут очищены, хотя он еще остался нечист от более серьезных видов нечистоты. И это то, что Раби Акива хочет подчеркнуть. Как миква очищает нечистых, так и Всевышний очищает еврейский народ. Этим он намекает, что точно так же, как миква очищает, так же, если после окунания в миква еще остались какие-то виды нечистоты, но от чего-то все-таки миква очистила, что чистота частичная тоже работает, так же и Всевышний очищает еврейский народ. Что еврей не должен думать, ой, зачем я делаю тшуву только на какие-то части неправильного поведения. Да, если я все не исправлю, то уже нет никакого смысла. Нет, миква очищает даже на чуть-чуть. Всевышний тшува очищает даже на чуть-чуть. Что точно так же, как миква очищает частичную туму, так же и Всевышний очищает евреев, даже если они еще пока не во всем готовы очиститься. Объяснение в этом следующее. Так как Всевышний очищает еврейский народ, и это именно Всевышний делает, и это делается со стороны Творца, как и миква приходит со стороны чистоты миквы, со стороны Всевышнего, со стороны вот этой сущностной связи еврея с Творцом. Поэтому в этом нету никаких ограничений. Приходит это очищение в любой ситуации, в любом случае, даже если какие-то другие виды нечистоты еще пока остаются. И это, Рэбе говорит в последнем 10-м пункте своей беседы, потрясающий урок, который учит нас Раби Акива, что когда еврей приходит к Творцу и говорит, у меня нету силы на полное раскаяние от всех грехов, от всех нарушений, но какие-то мои пару минут на какие-то небольшие грехи я готов раскаяться. Так никто не может сказать этому еврею этого не делать. Всевышний приходит и берет, и принимает такую тшуву. Даже частичную тужу, тшуву даже на какое-то количество нарушений. И говорит Раби Акива, счастливы вы, еврейский народ. Потому что Всевышний есть тот, кто вас очищает. И он готов вас очистить даже частично. И потом Всевышний, так как у нас есть правило, что мицва тянет за собой другую мицву, так если еврей делает эту частичную тшуву, Всевышний поможет ему сделать потом еще тшуву, еще тшуву, так что он вообще очистится от всего и будет на ступени Баалы тшувы, который еще выше цадика Гадоля, как весь еврейский народ будет полностью очищен, дай Бог, с моментальным приходом Машиаха. И до будущих встреч, дорогие друзья.